Благодарна Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Дух Святой. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в нашем духе. Иисус, мы благословлены. Благословлены присутствием Твоего Святого Духа. Это самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас, и мы благодарны Тебе за это благословение во имя Иисуса. Иисус, мы верим на основании Слова и держимся этого, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, мы благодарны Тебе за те дары, которые могущественно Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас. И мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Иисус, мы благодарны Тебе за Дух Святой. И мы просим Тебя, Иисус, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа, прости, если мы угашали Его, ставили сопротивление, ставили препятствия действию Его силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помажь каждого из нас лично для этого урока. Дай направление мыслям, дай направление словам и помоги каждому из нас лично, Духом Твоим, правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы ожидаем. Мы ожидаем с благодарением и верим, что мы будем научены Господом, Духом Его Святым во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое святое присутствие. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты погружаешь каждого слушающего. Твою силу, в Твои способности, в Твои возможности. И мы просим Тебя, Дух Святой, помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей. И помоги каждому из нас в даре ум Христов правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь нас научить. А мы с ожиданием принимаем. Принимаем действие могущественного дара ум Христов. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые духом премудрости и откровения прямо сейчас уже формируют ход мыслям, ход словам, ход действиям, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем с благодарением, как дар от Господа во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Дух Святой. Мы благословлены тем, что Ты уже начал делать сейчас Духом Твоим. И мы просим, направляй и веди нас и дальше. Я прошу, Иисус, также помаши меня, служить Твоему народу, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои прямо сейчас совершались во всей полноте, без всякого недостатка. Я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Мы благословлены, Иисус, благословлены Твоим Духом. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы провозглашаем на этом месте юбилей, свободу Духа, свободу души, свободу тела, свободу в каждой сфере нашей жизни во имя Иисуса. И да приходит Божье наполнение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход наших мыслей. И мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты сверхъестественно помогаешь нам понимать и принимать несравненно больше. И мы ожидаем действия Твоей силы через откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время и за действие Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему водительства Духа Святого. И, как всегда, я хочу сделать некоторые такие, знаете, направляющие выставить для каждого из нас, особенно для нашего ума. Давайте представим себе такую картину. В этой аудитории есть разные звуки, как и снаружи. Как вы думаете, вы слышите их все четко? Нет. Для того, чтобы вы четко начали какой-то звук слышать, вам нужно его выделить и сгруппировать на его внимание. А теперь давайте скажем своими устами. Слышать Дух Святой – это выбор. То есть я думаю, что вам становится понятно. Учитывая, что Дух Святой находится в нашем духе, и к вашему духу он намного ближе, чем ваше собственное тело, то несложно догадаться, что слышать его намного реальнее, чем ваше собственное тело. Возникает вопрос, почему ваше собственное тело, вы более слышите его, чем Дух Святой. Потому что за время жизни без Духа Святого вы настолько были обучены руководствоваться органами чувств, руководствоваться тем, что выдает ваш ум, что рождение свыше, которое произошло, оно само по себе автоматически не перевело фокус вашего внимания с вашего ума на ваш дух. Это ваш труд. Поэтому Писание говорит, что Царствие Божие или жизнь в нем усилием берется. Надо прилагать усилия. Сам по себе ум обновляться не будет. Сам по себе фокус переводиться не будет. Это должен быть ваш выбор. Причем осознанный выбор. Конечно, мы понимаем, что дети, младенцы духовные, они не торопятся это делать. И мы сегодня немножко тоже будем об этом говорить. Поэтому каждый сидящий здесь должен осознать, что водительство Духа Святого – это выбор, это не само по себе. Слышать Дух Святой – это выбор, это не само по себе. Детям. Детям Божьим кажется, что слышать Дух Святой – это будет происходить само по себе. Услышал, не услышал? Нет. Во-первых, вы его не можете не слышать. Иначе бы все обетования, которые представлены Иисусом, они бы считались недействительными. Там написано, что Он будет говорить к вам. А если будет говорить, значит говорит. А если говорит, а вы его не слышите, то это не значит, что Он не говорит. Это говорит просто, что вы не фокусируете на Него внимание. Поэтому, исходя из этого, уже становится понятно, что это просто выбор. Если я не слышу Дух Святой, то это не потому, что Он не говорит. Это потому, что я Ему не внимаю. Вот и вся позиция. Он говорит с вами постоянно. Все знают молитву «Отче наш». И там написано «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Так хлеб насущный для вашего духа – это слово от Духа Святого. На каждый день. То есть фактически Дух Святой каждый день готов давать вам слово, которое через этот день будет проводить вас. Проводить вас. Делая вас действительно успешными. Как в Писании написано, что этот день сотворил Господь для чего? Чтобы вы имели радость. Причем эта радость больше не внешняя, а внутренняя. Когда внутри пылает огонь радости, уверенности, веры. И вокруг все штормит, вокруг все шатается. А вы проходите это духом и преодолеваете это духом. При этом ваш ум, он просто шатается при этом. Я эти все вещи говорю, чтобы вы понимали, что для вас намного реальнее жить духом, чем жить умом. Но есть опыт. Здесь уже навыки. И вот этот опыт, этот навык, это то, что вам мешает. Вам мешает не сатана. Он не может вам мешать. Нет, он старается вам мешать. Но на сегодняшний день у вас есть все оружие, чтобы он не был эффективным. Вам мешает не сатана. Вам мешает не жена, не муж, не дети, не пастор, не лидеры. Вам вообще никто не мешает слышать от Духа Святого. Единственный, кто на сегодняшний день основной, или, скажем, единственное, что мешает вам на сегодняшний день, это недостаточно обновленный ум. Скажите, от кого зависит его обновлять? От вас самих. Опять это ваш выбор. Это ваш выбор. Почему, брат Олег, мой необновленный ум может мне мешать? Потому что пока он не обновлен, он продолжает те ценности, которые для тебя сейчас ценности, представлять как второстепенные. Поэтому по мере обновления ума порядок ценностей будет меняться, и фокус все больше с материальных ценностей будет переводиться на духовные. Опять-таки материальные ценности не будут обесцениваться вообще, но они будут рассматриваться уже совсем по-другому. И все. Хорошо, сегодня у нас с вами 13-й урок, и он будет завершающий в третьей части. Третий, я имею в виду, в подготовительной части. И уже начиная со следующего урока, мы будем говорить с вами о том, как Бог может говорить человеку. На сегодняшний день существует два основных и много других вспомогателей. Поэтому со следующего урока мы начнем об этом говорить. Сегодня я хочу повторить некоторые основные моменты по 12-му уроку и перейти к сегодняшнему уроку. Мы сегодня будем говорить о том, что водительство Божье в жизни человека имеет этапы. Вы не сразу входите в водительство Духом Святым. И это слава Богу. Другое дело, вы хотите сразу. Знаете, я тоже попал в такую ситуацию. Будучи рожденным свыше, сидя в церкви, я всегда слышал свидетельства о том, как Бог действует в жизни того или иного человека. И, конечно, мне это сразу хочется. Знаете, сразу хочется сесть на коня. Другое дело, ты не осознаешь, что ты-то на нем сидеть не можешь. Но хочется, правильно? И вот это желание, оно настолько опережало. Знаете, есть зрелость, есть готовность, а есть желание. Вот иногда мотивационные такие вот слова, они настолько формируют наше желание, что оно опережает нашу зрелость. И слава Богу, что даже имея такие желания, мы все равно не можем получить это быстрее, потому что для этого надо определенный еще навык. Но желание такое сильное, что если мы это не получаем, мы приходим к разочарованию. А почему у меня этого нет? А почему вот у него есть? У него... Так подожди, ты просто не услышал, что прошло прежде 10 или сколько там лет. Или 5 лет. Я иногда слушаю детей Божьих, и мне скажут, ну неужели не так долго дети? Потому что, когда вы слушаете какую-то красивую жизнь какого-то служителя, у которого уже сила Божия движется, чаще всего вы не слышите, сколько лет прошло перед этим. Чаще всего вы не слышите, какой у него был путь. Но вы хотите всегда верхнюю часть. А верхняя часть имеет капитальное основание. Поэтому Писание обращает наше внимание, смотри, из чего строишь. И не только из чего, и на чем строишь. Если вы хотите, чтобы ваш дом был капитальный, то надо заложить хорошее основание. А вот хорошее основание – это те базовые вещи, без которых реальное развитие и зрелость не появляется. Все, что растет быстро, вы знаете из притчи о сеятеле, оно очень быстро. В Писании написано, благословения поспешно приобретаемые, впоследствии не благословляются. Все, что приходит быстро, оно также и уходит. Поэтому пусть процесс созревания развивается в соответствии с тем, как это определено Писанием. Поэтому сегодня мы будем говорить с вами об этапах. Их всего два. Они несложные, но нам вам важно их знать. Поэтому я поделюсь сегодня с вами этими этапами. И прежде я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашего 12-го урока, в котором мы говорили о том, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Вообще это тоже очень важный момент. Потому что, так или иначе, каждый из нас, он должен выставить для себя какие-то стандарты. Человек без стандартов, это все во всем. Вы так не можете двигаться. Каждый из нас рожден кому-то подражать. Каждый из нас рожден подражать тому, от кого он произошел. Поэтому для нас один стандарт – это Бог. И чтобы меньше всего путались, Бог явился во плоти. То есть у нас есть стандарт, который явлен во плоти, которому надо подражать во всем. И как раз на нашем 12-м уроке мы говорили о том, что когда Бог сотворил человека по образу своему подобию, Он не сотворил просто того, кто пусть живет на земле и наслаждается, гуляя в Эдемском саду. Бог сотворил того, кому Он собирался передать эстафету творения. Это очень важно помнить. На сегодняшний день эстафета творения не остановилась. Просто процесс творения сейчас переведен в вашу жизнь. Ваша жизнь – это то, где вы творить должны в соответствии с Его волей. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Бог все за нас делал. И чаще всего дети, умом опять-таки, они именно так себе представляют. Бог, ты все делай. Подожди, если Он будет все делать, то Ему вместо тебя надо говорить, вместо тебя поступать, Ему все надо делать вместо тебя. Потому что сам по себе творческий процесс предполагает слова и предполагает действия. Но Бог не лишает вас права выбора. Право выбора – это то, что вас отличает от других творений. Поэтому ваша жизнь – это ваш Эдемский сад. И то, что вы в нем творите, в таком саду вы и живете. Если вам не нравится ваш сад, то разбирайтесь с тем, что в ваших устах в первую очередь. Поэтому Бог сотворил... Он сотворил не наблюдателя, а Он сотворил помощника. То есть фактически Бог сотворил того, кому Он передаст эстафету творения. Это вам всегда нужно помнить. Когда вы входите в молитвенную комнату, всегда помните, вы заходите туда не как наблюдатель, а как соработник. А если как соработник, то вам нужно использовать те же инструменты, которые использовал Бог в творении, узнавая у Бога, что надо сотворить, используя эти инструменты, творить. Писание говорит так: творите волю мою. Узнайте его волю и творите его волю. Это я обозначаю некоторые моменты, основные из нашего прошлого урока. Говоря о его воле, мы с вами перешли к завету, потому что когда Бог давал обетование человеку, он закреплял их кровью. Потому каждое обетование – это клятва, закрепленная кровью. Мы тоже эти вещи обозначали. Следующее, что записанное в завете обетование – это реченная Богом воля. Это сильное важное знание. Записанное в завете обетование – это реченная воля Божия. Давайте я вам обозначу эту истину, потому что для вас это должно быть ключевое. Смотрите, когда Бог творил естественный физический мир и его наполнение, он говорил: «Да будет, и оно начало быть». Но Бог не может так говорить к человеку, потому что у человека есть воля. Он может ко всему говорить так, у чего нет воли. Но к человеку Бог говорит так: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери». То есть заметьте, чему-либо другому, не имеющему воли, он говорит: «Да будет», а человеку говорит: «Я предлагаю тебе». Почему? Потому что у человека есть воля, у человека есть право выбора, у человека есть право на ошибку. Поэтому Бог, давая человеку обетование, тем самым оставил выбор за человеком: пользоваться этими обетованиями или не пользоваться. Поэтому в Библии записано обетование, чтобы каждый из вас мог выбрать. Слышите, выбрать, какие обетования привести в свой Эдемский сад и посадить. От какого дерева вкушать? Когда вы предстанете пред Господом, вы не сможете не представить ему ни одного обвинения. Потому что ваша жизнь – это ваш выбор. Другое дело, вы могли бы свой выбор привести в соответствии с его волей, с его выбором. Но Бог дает вам право выбора. Поэтому ваша жизнь – это ваш выбор. Вам не нравится ваша жизнь? Но подождите, а кто тебя заставляет делать такой выбор? А я не знаю, что можно выбрать другое. Узнай. Каждое Божие обетование – это его воля, благословенная воля. Это его выбор, благословенный выбор. Выбирая его обетование, ты выбираешь его волю. Выбирая его волю, ты выбираешь его выбор. А когда твой выбор совпадает с его выбором, то ты благословен. Ты не всегда благословен. Ты благословен тогда, когда твой выбор совпадает с его выбором. Мы тоже немножко эти вещи обозначали. Поэтому мы говорили о том, что записанное в завете обетование – это реченная Богом воля. И когда Бог сказал: «Да будет свет», стал свет. Потом Бог записал обетование и сказал человеку: «Скажи». Теперь ваша часть говорить. Также мы говорили с вами о том, что Слово Божье, его обетование, записанное в заветы, обладают такой же творческой силой веры Божией, как и слова, сказанные в момент сотворения земли: «Да будет свет». Эти моменты мы обозначили в целом, обозначая важность записанного слова. Важность записанного слова. Отношение верующих на сегодняшний день к слову больше как к рассказу, как к информации. То есть к практической части мало не относится, когда они хотят кого-то там учить, кого-то наставлять, кому-то потыкать, начинают использовать Писание. Вообще Писание само по себе дано каждому из нас лично, чтобы каждый из нас лично работал с Писанием. Не для того, чтобы мы тыкали друг другу, а для того, чтобы мы индивидуально работали над собой. Но опять-таки мудрость земная, душевная, бесовская всегда действует по одному и тому же принципу. Это Адам, это женщина, которую ты там. Всегда ищи вот крайнего. Хорошо, я сейчас не буду на это группировать внимание. Мы переходим к сегодняшнему уроку. И прежде чем отметить основные моменты сегодняшнего урока, я хочу напомнить кое-что, о чем мы говорили в 6-м уроке. Это интересный урок, потому что в 6-м уроке мы обозначали с вами, что такое душевный человек. Душевный человек – это духовный младенец. Почему мы об этом говорили? Когда вы рождаетесь свыше, вы рождаетесь свыше в своем духе. При этом ваша душа и ваше тело остаются прежними. Рождение свыше в духе не говорит о том, что ваш ум сразу обновился и стал абсолютно новое творение. Нет. Когда вы рождаетесь свыше, в своем уме вы с той же мудростью земной душевной бесовской, с которой вы были до покаяния. В своем уме вы также руководствуетесь органами чувств. То есть каждый рожденный свыше на каком-то этапе своей жизни продолжает или остается быть душевным человеком, или ведомый органами чувств. У кого-то это растягивается на десятки лет, даже при том, что он рожден свыше. У кого-то чуть меньше. Все зависит от того, настолько, сколько прилежный в Слове Божьем. Поэтому, говоря о душевном человеке или о духовном младенце, мы отметили с вами, что духовный младенец на каком-то этапе своей жизни, а это у всех разный по продолжительности, продолжает быть ведомый органами чувств. Органами чувств. Вы наверняка сталкивались с такими моментами, когда кто-то к вам подходит из верующих и говорит: вы знаете, вот я молюсь, но я вижу, что в моей жизни ничего не меняется. То, что он говорит, уже говорит о том, что он младенец. Почему? Потому что младенец говорит: я вижу, я чувствую, я замечаю. Младенец всегда руководствуется тем, что ему говорят его органы чувств. Поймите, это не проблема, потому что он младенец. Это нормально для младенца. И вы не сможете перестроить его мышление, пока он младенец. Это все равно, что вот у вас ребенок 4 года, а вы всячески хотите, чтобы ему было 20 лет. Наденьте на него пиджачок 20-летнего, дайте ему паспорт 20-летнего, запишите, что у него уже жена и двое детей. Он не станет таким. Не, он возьмет этот паспорт, посмотрит, увидит свою фотографию, улыбнется, возьмет чупа-чупс и дальше пойдет в песочник. А вы хотите, чтобы он был 20-летний? Иногда так верующие друг к другу относятся. Как встретишь двух верующих, они между собой доказывают друг другу места Писания. По всей видимости, они не видят духовный пампер свой. Зачем? Зачем кого-то пытаться насильно бы создать или сделать зрелым? Это не получится у вас. Потому что зрелость – это процесс. Родились свыше, он душевный младенец. Сколько он будет оставаться душевным младенцем, это его выбор. Вы ни одного человека не сможете быстро сделать зрелым, как бы вы на него не давили. Другое дело, вы можете содействовать, вы можете мотивировать, вы можете чем-то помогать, но выбор остается за ним. Апостол Павел, говоря о духовном младенце или о душевном человеке, в первом послании к Коринфянам 2:14 сказал так: душевный человек или ведомый органами чувств не принимает или пока не принимает, что от Духа Божия, потому что он в своем уме подсчитает это безумием или нелогичным. Как такое может быть? Вообще дети Божьи часто задают такие вопросы. Как такое может быть? Он ходит 10 лет в церковь, спрашивает, как такое может быть? Нет, он может спеть песню «Бог мой всемогущий», а потом спросить, как такое может быть? То есть слово «всемогущий» и «как такое может быть»? Я понимаю, что вы уже эти вещи схватываете. Почитает это безумие и не может разуметь или понять, потому что о сем надобно судить не умом духовно, а духом. А он не может судить духом. Почему? Потому что его фокус всегда на тем, что его говорят органы чувств. На что направлен у вас сейчас фокус? На то, что происходит в вашем духе, или на то, насколько это понятно вашему уму? В целом, вы можете постоянно себя тестировать. И я рекомендую вам это делать. Всегда проверяйте свое сердце. Всегда проверяйте свой дух. Всегда проверяйте во время служения, куда направлен фокус вашего внимания. Брат Олег, а как определить куда? Ну, если в момент служения ты постоянно в размышлении о том, как приготовить первое, второе, третье, как сделать ремонт или где находится, кто находится, то фокус внимания на твоем уме. Если во время размышления ты спишь, то значит на духе. Не, я, конечно, шучу. Если во время, как идет служение, твое внимание на дух, это не будет легко. Я не сказал, что это будет легко, потому что ты вначале не будешь знать, за что держаться здесь. Куда направить внимание? Но вам просто какое-то время нужно держать. А потом вы научитесь. Это тоже процесс. Пока вы учитесь слушать свой дух. А всем надобно судить духовно. Но младенец, естественно, младенец этого не может. Поэтому душевный человек или духовный младенец руководствуется чувствами или содержимого своего ума. Я еще раз делаю ударение. Это не проблема. Это проблема тогда, когда это уже долго. Поэтому это не проблема для рожденного свыше. Человек родился свыше. Неизбежно он будет руководствоваться чувствами. Неизбежно. Поэтому отнеситесь к этому рассудительно и с милостью. Если рядышком с вами находится душевный человек или ведомый чувствами, не надо устраивать ему последний день Помпеи. Не надо пытаться его перестроить, изменить или сделать духовно зрелым быстрее, чем он вырастет. Содействуйте, да. Помогайте, да. Но не пытайтесь сделать быстрее. Вы, во-первых, сами себя надорвете. И, возможно, вы тоже младенец. Вы даже просто об этом не замечали. Поэтому не торопитесь в этих вещах. Дайте каждому возможность возрастать шаг за шагом. Итак, душевный человек руководствуется органами чувств или содержимым своего ума. Это является определяющим фактором. Душевный – это духовный младенец. Я еще раз отмечаю, это не проблема. Мы с вами читали, что писал о душевном также апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 44 стих, где он говорит о том, что есть тело душевное и есть тело духовное. Первый человек, Адам, стал душою живою. То есть он был вначале направляемый органами чувств. А последний Адам есть дух животворящий. Слушайте внимательно. Но не духовное прежде. Ухватитесь за это. Не духовное прежде. Когда вы рождаетесь свыше, вы не сразу становитесь духовными. Вы рожденные свыше дух. Но вы еще не духовные или незрелые духом. Но не духовное прежде, а душевное или ведомое органами чувств. А потом духовное. Пусть для вас это будет хорошим успокоением, потому что иногда вы начинаете требовать от себя больше того, чего вы можете понести. Брат Олег, почему я не понимаю духовные вещи? Вот у вас откровение за откровением, а у меня почему так? Ну подождите, всему свое время. Всему свое время. Не требуйте от себя больше, чем вы вмещаете. Другое дело, работайте над этим. Прилагайте усилия и будьте прилежными. Но зрелость – это результат. Это не само собой разумеется. Пока духовный человек-младенец, он живет душой или душа живая. Но по мере того, как он наполняет свой ум духовными знаниями, по мере того, как он практикует духовные знания, он становится ведомый Духом Святым или духовными ценностями. Так идет процесс созревания. Одна из первых причин, по которой человека назвали душою живою, это потому, что он был духовный, незрелый. Душа жива или ведомый органами чувств. После рождения человека свыше, на первых этапах он похожий на Адама. Поэтому вы можете взять Адама в Бытие, 1 глава, посмотреть на него и вспомнить себя. Абсолютно то же самое. Я думаю, что если бы сатана делал в вашем присутствии то, что он делал в присутствии, вы бы сделали то же самое. Другое дело, вы просто сейчас скажете, не, я бы так не сделал. Но вы просто не знаете. Во-первых, он делает так в вашем присутствии дома. И вы не во многом меняетесь в своих поступках. Другое дело, мы сейчас как бы на это акцентировать внимание не будем. Поэтому мы просто для себя выставляем ориентиры. Хорошо, то есть я только что вам обозначил, что душевный человек – это духовный младенец. И у каждого из нас этот этап был, а у кого-то он еще есть, а у кого-то он уже слишком долго. Но тем не менее это есть. Хорошо, возникает вопрос, с чего начать, чтобы возрастание было без уклонения от истины. Возрастать надо. С чего начать? Это то, что я вам сейчас даю, как в первую очередь совет вам на основании Писания, так и совет, который вы можете давать всем остальным, которые рождены свыше, которые еще на пути к рождению свыше, или те, которые рождены свыше, но уже хотят сейчас быть взрослыми духовно. Первое. Переход, то, что вам нужно знать, переход рожденного свыше духа от душевного человека к духовному начинается в первую очередь через водительство записанным Словом Божьим. Не Духом Святым, а записанным Словом Божьим. Если мы внимательно с вами посмотрим из Писания, на что в Ветхом Завете Бог делает ударение, по отношению к нерожденным свыше участникам завета, то вы сразу увидите, что все, что Бог от них требовал, это чтобы они руководствовались записанным словом. Я прочитаю вам некоторые стихи. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Заметьте, когда? Когда ты постоянно будешь пребывать в слове и поступать на основании записанного слова. Иисуса Навина, 23 глава, 6 стих. «Посему во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняйся от него ни направо, ни налево». Это то, что было записано в Ветхом Завете. Давайте я прочитаю некоторые стихи из того, что записано в Новом Завете, к рожденным свыше, но к еще младенцам. 1 Петра 2 глава 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко или записанное слово, дабы от него, от записанного слова, возрасти вам во спасение». Как новорожденные младенцы. И еще прочитаю один стих, где также говорится об этом. Это Евреям 5 глава, 12 и 13 стих написано. «Ибо судя по времени, вам надлежало быть уже учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец». То есть младенчество есть, это нормально. Ненормально, когда оно долго, а так оно в целом нормально. Поэтому если вы в Господе год, два, три, для вас младенчество это нормально. 4-5 – это нормально. Уже после 5 – это ненормально. Ну, а так в целом это все нормально. Итак, еще хочу прочитать один стих. Это очень важный стих. Послание Галатам 3 глава 24 стих написано. «Закон или слово, записанное слово, было для нас детоводителем ко Христу». Переводе с греческого – к Духу Божьему. То есть, смотрите, водительство Духом Божьим – начинается с записанного слова. Записанного слова. То есть, если человек не проходит вот этот этап, записанное слово, и не учится быть ведомым записанным словом, водительство Духа Святого у него не получится. Потому что сатане будет очень легко отводить его в разные стороны. И сегодня я как раз в эти моменты вам обозначу. Поэтому, возможно, посещая этот класс, вы уже хотите быть ведомы Духом Святым. Вы уже хотите слышать голос Божий. Но если вы в Господе год раз, два, три, то я рекомендую вам больше ревновать о том, чтобы быть ведомым записанным Словом Божьим и знать, как применять его в каждой сфере своей жизни. А потом вы придете к тому моменту, когда и слышание голоса Божьего для вас будет эффективным, важным, и вы не будете уклоняться. Такой порядок. Всему свое время. Хорошо, давайте мы рассмотрим некоторые моменты, которые представлены в Писании, где раскрывается слово и чувство, органы чувств. Насколько это мешает одно другому? Насколько органы чувств мешают рожденному свыше следовать в соответствии со словом? Но мы будем рассматривать в таком мягком формате, чтобы вы видели именно практическую сторону этого вопроса. Во втором послании Петра, 1 глава, 16 стих, апостол Петр делится определенными переживаниями, которые он пережил еще в то время, когда был рядышком с Иисусом. И вот что он пишет. «И мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». И дальше он раскрывает очевидцами, чего он был. А нам с вами очень важно все-таки из Писания, из Нового Завета посмотреть, не из посланий, а из Нового Завета посмотреть очевидцами, чего он был. Мы потом с вами прочитаем. Теперь читаем дальше. «Ибо он, Господь Иисус, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот голос или глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Давайте прочитаем, что произошло на Святой горе. Я вам сейчас прочитаю из Евангелия от Луки, 9 глава. Что произошло на Святой горе? Евангелие от Луки, 9 глава, 28 стих. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блестящую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явилась во славе. Они говорили об исходе его, который надлежало ему совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягощены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, слушайте внимательно, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголящий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Давайте для себя остановимся. Что происходило или что произошло на горе? Во-первых, у них было видение. Они видели Моисея, они видели Илию, они видели славу, они видели очень много духовных вещей. Плюс они еще и слышали голос Божий, причем слышали своими ушами. Казалось бы, при виде этого всего их вера должна была бы вырасти. И дети Божии именно так и думают. Вот если бы я увидел ангела. Вот если бы я услышал слышимый голос Божий. Вот если бы я увидел Иисуса. Вот если бы. То есть получается, дети Божии начинают в духовных вещах желать применять органы чувств. Писание говорит, живущий по плоти Богу угодить не может. Если вы желаете переживать Царство Божие органами чувств, то ваша вера не то, что расти не будет, это никакого отношения к вере не имеет. Вы должны сразу расставить. Все, что касается духа, это духовно. Все, что касается тела, это телесно. Но живущее по плоти Богу угодить не может. Поэтому если вы желаете чувствований, чувств, ваша вера расти не будет. И после того, как вы что-то переживете, даже если переживете, вы не изменитесь духовно ни на чуточку. Сколько раз бы вы ни падали, и как бы вы ни падали, головой вниз, головой вверх, ногами вниз, вы духовно после каждого падения не вырастите ни на чуточку. Сколько бы у вас мурашек ни бегло, и какой бы они ни были скорости, ничуть не вырастите. Что бы вы ни переживали на ладошах, на голове, на ушах и нигде, вы ни настолько не вырастете. Потому что это относится к чувствованиям. Чувствованиям. Я знаю, что дети... умом. Они ищут чувства. Им надо, чтобы что-то появилось. Им надо что-то увидеть, что-то почувствовать, что-то потрогать. Им надо, чтобы чувства какую-то информацию о Боге передали им. Живущий по плоти Богу угодить. Если вы хотите быть ведомы Духом Святым, вы должны провести черту и обозначить. Рожденный от Духа есть Дух, и он ведом Духом. Если вы будете искать чувствования, то вы их найдете. И когда вы за них уцепитесь, ваша вера будет отброшена не то, что на 10 лет назад, она может вообще быть сведена к нулю. Потому что через чувства с вами начнет говорить очень часто, которое никакого отношения к Богу не имеет. Потому что он пока в сфере чувств. Поэтому проведите черту и отделитесь. Как бы вам этого не хотелось, но младенцам хочется. Младенцам хочется. Давайте я приведу вам такой пример нашего брата в Господе Фома. Мы на сегодняшний день это слово используем как ругательно, Фома, в отношении сестер Фоминично. То есть всячески мы это применяем это слово. Ну, с любовью, конечно. Смотрите, что сказал Фома после того, как Иисус воскрес из мертвых. Иоанна 20 глава, 25 стих. «И если не увижу». Если не увижу. То есть что Фома хотел задействовать? Органы чувств. Давайте я еще раз обозначаю, потому что Дух Святой всячески на это делает ударение. Проведите черту. Если вы, желая быть ведомы Духом, будете фокусировать свое внимание на органах чувств, вы уже не работаете с той сферой, где действует Дух Святой. Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, то не поверю. Заметьте, какая путаница. Вера приходит от чего? От слышания слова. То, о чем он говорит, вообще никакого отношения к вере не имеет. Вообще никакого отношения. То есть Фома пытается органы чувств связать с той областью, где вера никакого отношения не имеет. Опять-таки, это причина невежества. Дети Божьи часто очень попадают в эту ловушку. Они думают, я хочу вам сказать, я видел ангелов, но с закрытыми глазами. Возникает вопрос, где я их видел? В духовной сфере. Я не видел их в физической сфере. Вы с закрытыми глазами можете больше увидеть, чем с открытыми глазами. Я имею в виду в сфере духа. И если вы собираетесь двигаться в сфере духа, то учитесь видеть духом. У вас есть духовные глаза. Откройте свои духовные глаза. Учитесь открывать свои духовные уши. И вы увидите намного больше. Намного больше. Господь, открой мне мои глаза. Попросите, если надо, Он откроет вам духовные глаза. Только когда вы их что-то увидите, возможно, вы покинете аудиторию. Поэтому лучше всему свое время. И вот что говорит Фома. Если не увижу, то есть он делает ударение. Смотрите, что говорит Иисус. Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И дальше Господь раскрывает, что на самом деле говорил или о чем говорил Фома. И не будь неверующим. Потому что это то, чем живут неверующие. А чем живут верующие? Словом. Что сказал Иисус о сотнике? Такой веры. А что сказал сотник? Скажи только слово. Фома сказал, пока пальцы не вложу, не поверю. Сотник сказал, скажи только слово. Видите разницу? Брат Олег, мне нужно переживать Бога. Если я не переживаю Бога, значит, наверное, его там нет. Не, наверное, просто ты младенец. Младенцам важно. Поймите, это неплохо. То есть, если кто-то, сидящий в зале, ищет переживаний, в этом ничего плохого нет. Но тот, кто ищет переживаний, тот духовный младенец. А духовный младенец, он не может двигаться в сфере Духа с Духом Святым так, чтобы Дух Святой имел абсолютную свободу. Дух Святой всегда ограничен в жизни духовных младенцев. Это как нянька, которая всегда ограничена, потому что дети не маленькие, они непредсказуемы, их надо к чему-то привязывать, за что-то держать, их нужно постоянно контролировать, потому что они неуправляемы своим выбором. Итак, Писание говорит, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Нужно удило, нужно то, что будет управлять. Иисус говорит, ты поверил, потому что увидел меня, блажен невидящие, и уверовавшие. Блаженны те, кто руководствуются словом, а не чувствами. Теперь возвращаемся к словам Петра. И при том мы имеем, при том, что мы слышали голос Божий, у нас есть. Заметьте, он не сказал «у меня есть». Когда он говорит «не у меня есть», это значит, что он говорит о том, что это есть у всех. А что есть у всех? Записанное слово Божий. И он говорит, и притом мы имеем, или нам дано вернейшее пророческое слово. Он делает ударение на обетования, которые утверждены на клятве Иисуса. Вы имеете? Вы имеете. Оно вернейшее? Оно вернейшее. Вернейшее по отношению к чему? По отношению ко всему. Заметьте, он слышал голос Божий и говорит, но при том, что я слышал голос Божий, я имею вернейшее. Брат Олег, он что, ставил под сомнение Слово Божие? Нет, он говорил о том, что вы не будете слышать его всегда и везде. Он сказал о том, что даже если вы что-то услышите, то есть огромная вероятность, что это никак не связано с Богом. Это может быть связано с чем-то другим или с кем-то другим. Но при том, что вы слышите, 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 у вас при этом всем есть что-то вернейшее. У вас раз поднялись волосы дыбом, и вы сидите и думаете, интересно, что Бог мне хотел сказать? Оп, стакан упал сам по себе или раскололся. Вот думаете, что за знамение? Да таких знамений в вашей жизни знаете, сколько будет? Брат Алихот, я не могу понять, что это за знамение. Дверь не открывается. У детей Божьих, у детей, скажем так, не Божьих, а у детей столько таких разных знамений. Дети, мы имеем вернейшее пророческое слово. Руководствуйтесь тем, что вернейшее. Таких знамений столько у каждого из нас. Вы проснулись утром, подошли к зеркалу, и вот вам знамение стоит. И если вы позволите своим органам чувств управлять собой, то они проговорят к вам. О, все, все, у тебя появилось 2 седых волоса, все. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Смотрите, что он говорит. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. К чему? К нему. Заметьте, при этом он что? Слышал голос Божий. То есть апостол Петр, он здесь как бы расставляет. Даже при том, что вы слышали слышимый голос Божий, вы его не будете слышать всегда. Помните, когда Бог проговорил к Иисусу, что слышали стоящие рядышком? Гром гремит. Кто-то сказал, ангелы говорят. Все по-разному. Представляете, если бы Бог говорил постоянно слышимым голосом. Это милость Божия, что Он этого не делает. Поэтому не ищите этого. Не ищите чувствований. У вас есть вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Потому что оно вернейшее по отношению ко всему, что происходит в вашей жизни. Конечно, пока есть человек духовный младенец, его нужно к чему-то привязать. Знаете, детям в свое время такие поводки вешают, чтобы контролировать его передвижение. Потом в садок садят. Вот вернейшее пророческое слово – это то, чем вам нужно контролировать свое тело, обуздать свое тело. Если вы не обуздаете свое тело и не обуздаете свои мысли вернейшим пророческим словом, то водительство Духа Святого потом будет крайне сложным. Потому что органы чувств будут такую кашу вам представлять, и вы уже будете думать, интересно, это Дух Святой проговорил, или это желудок проговорил, может, я что-то не то съел, и вы будете постоянно озабочены и озадачены. Вы имеете вернейшее пророческое слово. Пока вы учитесь быть ведомым Духом Святым, учитесь быть ведомым вернейшим пророческим словом. Когда вы научитесь быть ведомым словом, у вас больше никогда не будет возникать вопрос, я новое творение или не новое? Не, может быть, я новое, а почему жена не новая? Это вообще целая отдельная серия. И дальше написано. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, слушайте внимательно, к записанному слову, как к светильнику. Как к светильнику по отношению к чему? По отношению к тому, что происходит в вашей жизни. В вашей жизни происходят какие-то события. И вы говорите, ну все, это все. Подождите, а Писание говорит? Ну Писание говорит, что выход есть. Но я не вижу выхода. Не видишь выхода где? Вот здесь. Вот здесь. Если в твоей голове ты не видишь выхода, это не значит, что твой дух не видит выхода. Заметьте, как часто вы замечали такой момент. В вашей голове уже чуть ли не похороны идут, а в духе мир и радость. И вы не можете понять, почему такой конфликт. В голове шторм, уже все, а в духе спокойствие. А знаете почему? Потому что ваш дух знает выход, а ваш ум не знает. Но если вы не приложите усилий, чтобы узнать, чему там так радуется дух, то спустя какое-то время и ваш дух дойдет до этого. Никогда не будьте спокойны по отношению к тому, если спокойны в духе, значит все, можно поспать. Нет, если вы спокойны в духе, значит дух знает ответ. Но ответ из духа нужно переместить в голову, иначе голову сорвет, я имею в виду штормом. Никогда не будьте спокойны в этой ситуации. Я знаю, дети Божии, как брат Олег, но я чувствую спокойствие в духе, в уме штормит, значит, все хорошо, и все. Нет. Это не значит, что нужно бездействовать. Вот почему я говорю, что младенцу нужно удило. Младенцу нужно чем-то руководствоваться. Итак, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть, другими словами, слово, записанное Слово Божие, поможет вам в темном месте, в безысходности, видеть истину. Заметьте, покамись, вам сложно руководствоваться тем, что говорит Дух. Вы не понимаете, что происходит в Духе. Вы не видите, что происходит в Духе. Но Слово Божие вы читать можете, и вы с ним работать можете. Поэтому первое, чему учитесь, быть ведомым, записанным Словом Божьим. Практикуйте эту сторону, прежде чем вы перейдете к водительству Духа Святого. Итак, обращайтесь к нему как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть Слово Божие будет производить в вас определенную работу. И вы придете на тот уровень, когда записанное Слово Божие будет для вас звучать, как и голос Божий. Другими словами, когда вы будете читать из Писания какую-то фразу, она будет проговаривать к вам так же, как будто к вам говорит Бог. Вот это как раз тот уровень, на который вам нужно выйти. Потому что если вы сейчас, до сих пор, читая что-то в Писании, всегда рассматриваете это с позиции «а такое может быть», то вы смело можете вешать себе табличку «младенец» и не расстраиваться. А такое может быть? А это может быть? Младенец. Но со временем наступит момент, когда вы читаете и говорите, слава Богу, это уже есть. Аминь. Ваш ум говорит, где? А вы уже не обращаете внимания на свой ум, потому что если в Библии записано, то это точка. Все. Это не подлежит обсуждению. Размышлению – да, но обсуждению – нет. Все. Точка. Поэтому записанное Слово Божие становится для вас голосом с неба. Для вас оно становится таким же живым, как и сам Бог. Заметьте, вы еще не подошли к моменту водительства Духа Святого. Но вы уже настолько ведомым, записанным Словом Божьим, уже настолько быть ведомым, записанным Словом Божьим для вас легко, что переход на следующий уровень для вас уже не будет представлять никакой трудности. А тем более, насколько легче будет самому Духу Святому. Конечно, с самого начала вы не будете слышать голос Божий в своем духе. Но при этом у вас будет всегда 24 часа в сутки записанное Слово Божие. Учитесь с него, учитесь пользоваться записанным Словом Божьим. И дальше апостол Петр говорит, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Другими словами, оно не применяется как кому хочется. Оно само по себе не реализуется, и его невозможно торопить. Слово Божие действует по определенным законам. Эти законы всегда реализуются посредством наших уст. Заметьте, что рождение свыше не произошло само по себе. Вам пришлось взять Слово Божие, вложить в свои уста, вложить в свое сердце. И посредством этих правил в уста и в сердце произошло рождение свыше. Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Если вы научитесь так работать со Словом Божьим, то записанное Слово Божие начнет в вашей жизни становиться ответом на любую вашу нужду. Любую вашу нужду. Вам нужно научиться применять записанное Слово Божие. В свое время мне очень долго казалось, почему я не слышу Дух Святой. Но при этом Дух Святой учил меня, как в каждой сфере жизни применять записанное Слово Божие. Когда я научился в каждой сфере применять записанное Слово Божие, я стал слышать Дух Святой. Возникает вопрос, я раньше его не слышал? Нет, я слышал. Но я не мог держать его так в фокусе. Я его слышал, но я не держал его так в фокусе. Почему? Потому что мне еще было сложно держать его в фокусе. Я еще не был достаточно зрелым и утвержденным, чтобы четко держать его в фокусе. Но когда Дух Святой научил меня работать со Словом, когда Слово Божие для меня уже стало ответом и уже разговором, то мне стало легко слышать Дух Святой. И когда Дух Святой ко мне проговаривает, мне очень легко в свете Слова Божьего выявить, что это Он, а не какой-то другой голос. Если у вас нет навыка в записанном Слове Божьем, то когда к вам что-то проговорит, вы все можете спутать со Словом Божьим. Потому в Писании написано, что ангел тьмы может явиться в облике ангела света и проговорить. И если у вас нет вот этого светильника, развлечения, то вы примите это, что как есть. Я слышал один раз, как-то общался с одной сестрой, у которой болела сильно нога. И я говорю, а почему вы не помолитесь за исцеление? Она говорит, вы знаете, я хотела помолиться за исцеление, но когда я начала молиться, я услышала, как что-то сказала мне, пусть еще немножко поболит. И я понимаю, что Бог хочет чему-то меня научить. Конечно, это не был Бог. Но не имея опыта жизни в Слове, она это восприняла как от Бога. При том, что в Господе она уже была 20 лет. То есть несложно определить вообще, сколько ей лет по духу. При том, что она в Господе 20 лет. То есть у нее просто не зрелось. И эта сестра очень часто говорила, вы знаете, брат Олег, я вот чувствую, что в меня постоянно входят бесы. Изгоните, пожалуйста. Я говорю, как они из вас сходят? Что вы грешите где-то? Это бабушка уже. Не, ну я что-то плохо себя внутри чувствую. И кто-то ей подтвердил это. Да, вы знаете, это может быть. Из верующих тоже надо изгонять бесов. И она ухватилась за это, и все, и младенца понесло. Вот младенцы есть младенцы. Поэтому для того, чтобы вот этот этап младенчества удалить, нужно учиться быть ведомым Словом Божьим и практиковать записанное Слово Божие. А потом наступит момент, когда вам очень легко будет ведомым и Духом Святым. Очень легко. Поэтому апостол Павел в этом послании, во втором послании Петра, как раз раскрывает важность практики записанного Слова Божьего. Что Писание говорит, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Мы знаем, что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает, и не знает он, как земля сама собою производит. Вы это видите? Нет. Никто не может разрешить сам собой. Есть наша часть, это выбор семени. Есть наша часть посадить, есть наша часть поливать, а Бог дает рост. Рост – это его часть. Но есть ваша часть – это сделать выбор, расти. Есть ваша часть – это выбор, слышать голос Божий. Слышать голос Божий. Иисус говорит, что если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина, Слово, сделает вас свободными. Но там говорится «прибудете». Слово «прибудете» говорит не о разовом пребывании, а о постоянном. О постоянном. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я научусь практиковать Слово, мне потом не нужно будет обращаться к Слову? Нет, будет, нужно. Но вы будете обращаться к Нему, потому что вы без Него уже не можете ничего делать. Вы настолько привыкнете в работе к Слову. Я буквально недавно общался с одним братом, и он сказал такую фразу, я настолько люблю размышлять и мечтать в отношении Писания. Я говорю, а как такое возможно? Я говорю, Писание само по себе предполагает, что все нужно делать в соответствии с Ним. То есть даже ход наших мыслей, он должен быть в рамках Писания. Мы не можем быть творчески свободными. Мы не можем подумать, а, наверное, а может он так сделал? Нет, а может быть так? Нет, вы так не можете думать. Все должно быть в соответствии в рамках Писания. Думайте в рамках Писания, в рамках тех событий, которые представляет Писание. Здесь творчество недопустимо. Вы можете размышлять в рамках Писания, работая со Словом Божьим. И дальше говорит апостол Петр, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи ведомы Духом Святым. То есть каждому из нас доступны обетования. Каждое обетование само по себе является ужереченной волей Божией. И когда мы начинаем обращаться к обетованиям, как к реченным воле Божией, мы, по сути, шаг за шагом все больше узнаем Его волю. А когда вы знаете Его волю, вам все легче понять, что Он хочет от вас. вам все легче понять, как жить вместе с Ним. Семейные отношения, теплота в семейных отношениях начинает приходить тогда, когда каждый знает волю своего партнера. И не ломая его волю, а содействуя развитию его воли, живут вместе. Вот это две свободные личности. Когда вы начинаете жить с Богом, вы узнаете Его волю, начинаете двигаться в Его воле, свою волю полностью приводите в соответствие с Его волей, записанной, и вы просто находитесь в Его воле. «Прибудьте в Слове Моем, в воле Моей, и воля Моя сделает вас свободными». То есть в целом это все раскрывается в записанном Слове Божьем. Давайте я покажу вам некоторую практическую сторону этого вопроса из записанной воли Божьей. В нашем завете с Богом записано. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Кто во Христе или кто рожден свыше в Духе Божьем, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Скажите мне, ваше тело говорит вам каждый день, что вы новое творение? Нет. Содержимое вашего ума говорит вам, что вы новое творение? Нет. Окружающий вас мир говорит вам, что вы новое творение? Даже окружающие вас верующие не всегда скажут вам, что вы новое творение. При этом Бог сказал, что вы новое творение. Возникает для вас вопрос, я новое творение или я не новое творение? Учитывая, что ваш ум против, окружение против, чувства против, все против, вы перед выбором. Вы перед выбором. Если вы выберете руководствоваться записанным словом, то вам придется обозначить, что вы новое творение. И как только вы примете решение обозначить, что вы новое творение, вы тут же вступаете в конфликт. С чем? С содержимым своего ума, состоянием своего тела, со своим окружением. Вы в конфликте. Брат Олег, ну а нельзя как-то так, чтобы и не получится. Писание человеку говорит, враги человеку, домашние его. То есть они враги, если они в конфликте со словом. Но вам нужно определиться, вы новое творение, и вам придется отстаивать эту позицию. Даже если вас будут называть сумасшедшим. Вот что я называю водительство Словом Божьим. Всякий раз, когда вы решите быть ведомы Словом Божьим, вы будете бросать вызов. У вас не получится и нашим, и вашим. Всякий раз, когда вы будете это будет вызов. Вот почему, когда вы начинаете исповедовать места Писания, всегда находится кто-то, кто начинает вам умничать. Это всегда было так, и оно будет. В Писании написано, что плотские выступают против духовных. Это всегда было и будет. Но вы должны пройти этот этап. У вас должен быть свой Назарет. Тот Назарет, который вы пройдете, когда вы что-то говорите верой, применяя Слово Божие к себе, к своему телу, к своей жизни, а вас постоянно закидывают камнями. Говорят, такое быть не может. Это неправда. А вас снова и снова и снова пытаются остановить. Это ваше сражение. Поэтому, когда вы обозначили, что вы новое творение, для вашего ума это никак не будет ярким. Для вашего тела тоже. Ничего не будет говорить, кроме Слова Божьего. Псалом 118, 105 стих говорит, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Иисус сказал, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Вы подходите утром, смотрите в зеркало. Где ж тут новое творение? Господь, Ты сказал, что Я новое творение. А где я новое творение? Послушайте, каждое Слово Божие – это семечко сверхъестественной силы Божией. То, что говорит семечко, она говорит то, что будет, если эту семечку применить. Когда вы прочитали новое творение, вы узнали его волю. Но эту волю надо еще применить по отношению к тому, кому она доступна. И если вы не возьмете эту семечку и не примените по отношению к себе, к своей жизни, то вы и не узнаете никогда, что такое новое творение в соответствии с Писанием. Записанная воля – это его воля, которая сама по себе реализоваться не будет, которую надо применить по отношению к самому себе, реализовать ее, утверждать ее, поливать ее и насаждать ее, пока мы слово не станет плотью. Вот это я называю водительство Словом Божьим. Когда вы берете Слово Божие и целенаправленно применяете к самому себе, к своей жизни, к сферам окружения. Вы будете это делать. Само по себе оно не будет это делать. А дети умом, они думают, что оно само по себе. Брат Олег, ну в Библии же написано. Правильно. А почему у меня в жизни это нет? Наверное, ты потому что не применил. А благодать-то где? Благодать не отменяет ваше право выбора. Благодать не говорит о том, что вам не придется прилагать усилий. Благодать не говорит о том, что вашего участия не нужно. Тот, кто вам представил такую благодать, он просто обольстил вас. Потому что благодать спасения в вашей жизни сама по себе не проявилась. Вам пришлось взять Слово Божие, вложить его в свои уста, а теперь еще и отстаивать спасение. Потому что есть много людей, которые говорят вам, ты спасен, они ставят это под сомнение. И вам приходится благодать спасения еще и отстаивать, поливая с благодарением каждый день семя благодати спасения. Благодать сама по себе не действует. Она вам дана, и вам дано право выбора. Вот это благодать. Итак, мы видим с вами, что Слово Божие, которое записано в Писании, его еще нужно применить к самому себе. Заметьте, я еще не говорю о водительстве Духа Святого. Давайте возьмем еще, как это представлено апостолом Иоанном. Апостол Иоанн прекрасно понимал, как сатана пытается уловить верующих. Поэтому он пишет в первом послании Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте или проверяйте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Вопрос. Как духовный младенец может проверять духов? Или как он может выявлять или определять, кто какого духа? Читаем дальше. Появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнаем так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога. Давайте узнаем или скажем, и дадим ответ себе такой. Откуда мы знаем, что Иисус Христос пришел во плоти? Кто видел лично его пришедшего во плоти? Поднимите руку. Никто. Откуда вы знаете, что он пришел во плоти? Из записанного. То есть как мы выявляем, кто какого духа? Через записанное Слово Божие. Если человек говорит вразрез с записанным Словом Божьим, ну, у нас бабушка видела. Ну, слава Богу за ту бабушку. Не знаю, что она видела, где она проводит вечность. Но в моем завете записано. Вы не выглядите, как новое творение. Наверное, вы не искренне покаялись. Но это вы так считаете. А я на основании Слова Божьего принял, и я верю, что я новое творение. В моем завете записано. Вам придется это утверждать. Потому что вам очень часто будут говорить противоположное. Но вы должны ухватиться и поставить свой ум на якорь Слова Божьего. На якорь Слова Божьего. Поэтому не всякому духу верьте, но испытывайте или проверяйте духов. Как и посредством чего? Посредством записанного Слова Божия. А всякий дух, который не исповедает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже в мире всем есть. Все нужно проверять через Слово Божие. Брат Олег, а если ко мне проговорит Дух Святой, его проверять? Знаете, если вы скажете, Дух Святой, а где это записано? Дух Святой не обидится. Но если какой-то дух скажет, ты что? Ты мне не веришь? А, понятно. Понятно. Все, вопрос снят. Дух Святой никогда не скажет это. Он скажет, молодец, хорошо. Я не буду приводить вам много примеров, когда определенные мужи, когда даже являлся им Иисус, и говорил им что-то, он говорит, а где это написано, они им говорили. И Иисус давал им места Писания, хорошо. Иисус не обижался. Это, поймите, это правильно. Мы должны все проверять. У нас вернейшее пророческое слово. Брат Олег, а это пастор с кафедры говорит, какая разница? Какая разница, кто откуда говорит? Неважно, здесь он стоит, висит, завис он в воздухе, крылья у него, венок у него, венец у него. У нас есть вернейшее пророческое слово. Через него все проверяйте. И самого себя проверяйте. Потому что, возможно, вам что-то приснится, вы получите какое-то откровение, и для вас это откровение будет вершина, высший пилотаж. Проверьте его через Писание. Проверьте его через Писание. Возьму другой пример, чтобы вы тоже в нем закрепились. В вашем завете также записано. Это 1 Коринфянам 1 глава 5 по 7 стих. «Потому что в нем, в духе Господа Иисуса, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Ни в каком даровании. Скажите, где вы чувствуете в своем теле дарование? Нет, руки – это тоже дар. Легкий дар, желудок – дар, глаза – дар, уши – дар. Все, я про духовные дарования. Духовные дарования вы не чувствуете. Но Писание говорит, что они у вас уже есть. И если вы будете ожидать свидетельства тела, что у вас есть дары, то вы никогда не будете ведомы дарами. Поэтому вам придется Слово Божие просто применить по отношению к себе. Вот все, возможно, Дух Божий когда-то скажет мне открыть класс даров Духа Святого. Помните, что если вы будете ожидать чувства по отношению к дарам, вы никогда не будете двигаться в дарах. Никогда. У вас это никогда не получится. Потому что чувство, когда всегда будет творить вас в другую сторону. Даже когда вы получите слово от Господа в своем духе, знаете, что ваш ум скажет? Я бы тебе не рекомендовал торопиться озвучивать его. Итак, 15 лет в Господе вы будете слышать. Он никогда не скажет: «О, давай говори». Нет, в уме вы такого никогда не найдете. Никогда. Поэтому в отношении даров Духа Святого вам придется всегда применять свою веру. Ну, это тоже относится к этому. Но все промеряйте в соответствии со словом, записанным словом. Как я уже говорил вам, закон или слово был где-то водителем ко Христу или к Духу Господню. Поэтому рожденному свыше, прежде чем он будет ведом Духом, необходимо учиться практическому применению записанного Слова Божия в каждой сфере жизни. Практическому применению. Я рекомендую вам приложить все свои усилия к тому, чтобы научиться практически применять обетование в каждой сфере жизни. Это для вас жизненно важно. Изучите все возможные материалы, приложите все возможные усилия, приобретите этот опыт. Приобретите этот опыт. Я понимаю, что, конечно, бы хотелось бы, чтобы сразу слышать голос Божий. Но вам нужно научиться работать с этим голосом. Поймите, это с одной стороны, это вроде бы легко, и слава Богу, это свет, это сильный свет. Но ответственность намного больше, чем вы даже себе представляете. В Писании написано, кто не знает и не делает. Это одно отношение. А кто знает и не делает, тому грех. Когда вы будете слышать голос Божий и будете сомневаться, это голос Божий или не голос Божий, и не будете делать, то это проблема. Это будет грех, 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 пока меня сатана полностью не разрушит. Поэтому учитесь сейчас практиковать записанное Слово Божие. Потому что когда начнет к вам говорить Дух Божий, и вам это будет четко ясно, это не значит, что вам не надо будет применять Слово Божие. Когда я получаю слово от Духа Святого, я всегда его соединяю с обетованием для того, чтобы привести его в действие. Я ни в коем случае не действую вне обетований. Если Дух Божий дает мне какое-то задание, то я это задание потом соединяю с обетованием, потому что каждое обетование является семенем. Хотя само по себе слово от Духа Святого, допустим, Дух Святой говорит, сделай такую-то молитвенную книжечку. Ну вот вам слово от Духа Святого. Что вы с ним сделаете? Это задание. Чтобы это задание реализовывать, нужны ресурсы, финансовые ресурсы. Нужна мудрость, нужна стратегия. А вот здесь уже надо применить обетование, чтобы получить следующие составляющие этого задания. И без Слова Божьего вы не сможете действовать. Это детям Божьим, детям умом опять-таки кажется, что если Дух что-то святой скажет, то он это и сделает. Двое из ларца. Нет, все действует как раз по-другому. Дух Святой скажет вам, даст вам задание, а ответственным за это задание он ставит вас. Другое дело, он готов дать вам мудрость, он готов дать вам ресурс, но вам придется применять записанное Слово Божье. Без записанного Слова Божьего ничего реализоваться само по себе не будет. Поэтому первое, чему вам нужно учиться, это практики записанного Слова Божьего. Возможно, хорошо мы начали. Мы начали: «О, брат Олег, вы научите нас слышать голос Божий». Нет, то, что я вам сегодня скажу, я все равно оставлю вас перед выбором. И все равно со следующего урока мы уже начнем учиться слышать голос Божий. Но это не отменяет вот то, что я говорю сегодня. Итак, записанное Слово Божие на первом этапе жизни в Боге должно стать соответствием, должно стать мерилом, должно стать светильником в мире всем. Это то, что жизненно важно. Возможно, вы никогда не слышали класс «Слово Божье» и никогда его не проходили. Я вам очень рекомендую, пройдите его. Это поможет вас сформировать правильное отношение к практической стороне Слова Божьего. Вам нужно его пройти. Теперь в завершении я обозначу некоторые крайности, и мы уже заканчиваем. Пребывая в записанном Слове Божьем, а вам нужно в нем пребывать, и исследуя Писание, параллельно необходимо практиковать плоды Духа Святого. Если вы не будете практиковать плоды Духа Святого, знания Слова Божьего будут вас надмевать. И вы начнете умничать друг перед другом. Вы начнете умничать по отношению друг к другу. Постоянно подвигая, написано, ты идешь против Слова Божьего, и вы начнете. Это серьезные проблемы. На сегодняшний день в христианском мире это действительно как болезнь какая-то стала. Умничать. Умничают друг перед другом. Сверкают друг перед другом. Да если вы такие умные, то пусть ваши знания будут в вашей жизни опытом и практикой. Своими делами свидетельствуйте о своих знаниях. И на сегодняшний день это, конечно, утомляет многих детей Божьих. Не умничайте. Но умничать верующие начинают тогда, когда они свой ум загружают знаниями, они уже знают чуть ли не всю Библию в своей голове, но они это не практикуют. Я имею в виду в повседневной жизни. И эти знания надмевают. В результате они начинают знать Писание в своем уме, но абсолютно не слушают Дух Святой в своем духе. Они неведомы плодами Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость. Они это все оставляют. Почему? Они знания делают как то, что их выставляет на вид. Плоды Духа Святого – это то, что характер Божий. Имея знания, никогда не отходите от плодов Духа Святого. Наоборот, в знаниях практикуйте плоды, потому что милость всегда превозносится над судом. Чем больше будет у вас знаний, чем больше будет у вас света, тем больше вы будете видеть недостатков, как в себе, так и в других. И тем больше у вас будет желание кому-то что-то доказать. Нет, если вы будете этим заниматься, то вы будете вызывать на себя такой же стократный урожай. Практикуйте милость. Брат Олег, а если я вижу действительно у него проблемы, теперь ты знаешь, о чем молиться, а не потыкать. Это важные вещи, которые тоже Дух Святой побуждает меня сказать. Но, как всегда, есть дети Божьи, которые настолько увлекаются этим процессом, что забывают о плодах Духа Святого. И вот что сказано о них во втором послании Тимофея 3:7. «Всегда учащиеся, но никогда не могущие дойти до познания истины». Вся истина сводится к тому, что Бог есть любовь. И если вы хотите следовать за Богом, следуйте за любовью. Это вам ключ. Следуйте за духом любви, а любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего и большой списочек. Любовь никогда не перестанет, а все остальное перестанет. Я вам даю некоторые советы, чтобы вы понимали. Погружайтесь в Слово, изучайте Слово, учитесь его практиковать, но при этом держитесь любви, чтобы знания не сделали вас буквоедом и умником, который будет постоянно умничать перед другими. Практикуйте любовь, милость, которая превозносится над судом. Так вы сохраните себя. Поэтому изучение записанного Слова Божьего не совершается вместо водительства Духа Святого, а для водительства Духа Святого. Еще раз обозначаю. Приложите все усилия, чтобы вы стали практиком в записанном Слове Божьем, чтобы вы знали, как применять обетование по отношению к тем трудностям, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы любые трудности для вас не были трудностями лишь по причине того, что у вас есть драгоценные Божьи обетования, через которые вы становитесь причастниками Божьего естества. Пусть каждое обетование уже будет ответом. Есть нужда? А у меня есть ответ. Где у вас ответ? Обетование. А как ты его применяешь? О, вот это как раз и есть практика. Научитесь Божье обетование для себя делать ответом через практическое их применение. Для этого я вам рекомендую, если надо, прослушайте курс «Слово Божие», там полностью этот момент обозначен. Вам же нужно изучать Писание, чтобы знать Писание, чтобы когда Дух Святой начнет с вами разговаривать, чтобы вы знали, какой Дух с вами разговаривает. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса. Материал такой объемный. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас, как своих подданных. чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми в Твоем Царстве, и чтобы мы принесли много плода, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены в нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим Духом, мы благословлены тем, что Ты открывал нам Духом Твоим. И я, Господь Иисус, молюсь за каждого слушающего. И прошу, помоги им. Помоги им сформировать правильное отношение к записанному Слову Божьему. Просвети очи сердца, чтобы они увидели практическое его применение в своей жизни, в каждой сфере, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы знаем, что ты не спишь и не дремлешь. И учишь каждого из нас постоянно, чтобы мы были эффективными и плодовитыми. И мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе за то, что ты делаешь нас богатыми на всякое доброе дело во имя Иисуса. Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего, и да пребудет на них дух премудрости и откровения, и да будут они направляемы в мыслях, в словах и в действиях к возрастанию и к познанию Тебя, как стандарта их жизни, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты сегодня открывал нам. И мы благословлены тем, что Дух Господень с нами. Иисус, спасибо Тебе. И уделяя по расположению Духа, Иисус, мы берем свое семя веры, благословляя его во имя Иисуса. Мы высвобождаем стократный урожай и говорим, да приходит он в житницы и кладовые каждого из нас, да он наполняет житницы и кладовые, и да будем мы богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Иисус, спасибо тебе за то, что мы да будем благословением для многих народов и исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.